Моего знакомого ударил кризис. Ест сыр с плесенью, пьет старое вино и ездит на машине без крыши. Здравствуйте, ребята! Это Будам. Сейчас попробую вот так с налету, без остановки, записать подкаст о том, что многим из вас, возможно, будет интересно. Не знаю, насколько это будет полезно в России, но надеюсь все-таки, что, может быть, каким-то образом кому-нибудь будет полезно. Началось все так. У одной женщины родился ребенок. Ребенок родился достаточно давно, лет 30 назад. Ребенок оказался удачным и, закончив институт, начал работать, и у него уже на сегодня появились какие-то деньги. Живет этот ребенок в России. Вот и мама его мне написала. Будам говорит, не можешь ли ты рассказать моему ребенку, что ему делать с остающимися деньгами? Чтобы вы понимали, этот ребенок никакой не олигарх, семья достаточно такая скромная в плане материальных доходов. Но, тем не менее, я бы сказал, что это средний класс, и это очень хорошо, что появились такие семьи. Но вот, видите, у мальчика уже стали образовываться некие излишки. Что радует, что этот мальчик, будучи всего лишь 30-летним ребенком, уже задумывается о том, куда откладывать деньги. Ну вот я и решил рассказать немножко о деньгах, о денежных продуктах, которыми мы пользуемся здесь, в Америке, которых несметное количество. В России, можно сказать, каменный век в банковской системе и в тех продуктах, которыми пользуются люди, живущие в России. И так как, в принципе, Россия все берет на Западе, в частности, стараясь подражать Америке или перенимать все лучшее, что Америка придумала, я думаю, что с годами и в России будет более развитая банковская система, и, наверное, те продукты, о которых я буду говорить сегодня, уже и у вас появятся. Может быть, не в ближайшее время, а может быть, какие-то уже у вас есть, я не знаю. Все, что я буду говорить, не имеет никакого отношения к банковской системе России, которую я совершенно не знаю. Я совершенно не знаю, куда вы там у себя внутри вкладываете деньги, как вы кладете, как вы их снимаете. Это не та тема, которая меня интересует. Вот, а я вам расскажу, что происходит здесь, на Диком Западе. Куда здесь люди девают деньги? Начнем с таких поговорочек типа, как это говорится, «It doesn't matter how much you make, it matters how much you save». То есть зарплата твоя не настолько важна, или твой доход не настолько важен, как то, сколько ты откладываешь. Сейв, экономишь, сохраняешь. Поэтому можно получать миллион, а тратить два. И быть всегда в долгах, например. А можно получать $1000 в месяц и жить на 800. И оставаться в прибыли, вот эти $200, это и есть те излишки, о которых мы будем говорить. Итак, у вас остались деньги. Нужно ли вам их откладывать, если вы такой молодой человек, как 30 лет? Наверное, некоторые считают, что нужно. Наверное, те люди, которые привыкли зависеть только от себя и не рассчитывать на папу и маму или на богатого дядюшку, они, наверное, скорее начнут откладывать деньги, чтобы быть независимым. Ибо что такое свобода? Что такое деньги? Деньги тебе дают, прежде всего, независимость. Деньги – это не есть нечто, что просто хорошо иметь. Просто когда у тебя есть деньги, ты не должен так прогибаться перед другими, ты можешь более спокойно и открыто выражаться. В общем, это хорошо – иметь деньги. Сколько нужно иметь денег? Конечно, надо, наверное, определиться, что мы понимаем под словом «богатый». Или, как говорят у нас на Украине, «богатый». Ну, я думаю, из всех определений, которые когда-либо я встречал, мне больше всего нравится вот это. Богатый человек – это тот, кому не нужно ходить на работу. Если так подумать об этой фразе, почему она мне нравится? Потому что здесь не говорится о некой абсолютной цифре. Вот если у меня будет миллион, так я богат, а меньше миллиона – я не богат. Некоторые люди есть, у которых совершенно скромные достатки, но им и надо немного. Поэтому они могут жить какое-то время не работая, или работая part-time, как говорится, не полный день. И, соответственно, эти люди тоже могут считаться богатыми, которые не должны вкалывать. Это люди богатые. Ну, если вы еще не богатый человек, а все-таки продолжаете работать, возникает вопрос. Что же будем делать с оставшимися тугриками? Надо их куда-то вкладывать. Давайте смотреть, что бывает здесь, в Америке. Конечно, можно их под подушку положить, или вшить в подушку, или в матрас, или закопать на огороде, или в огороде. Это один из вариантов, который делает не так много людей. Часто этим занимаются люди, которые имеют, как мы говорим, кэшевый бизнес. Вот, допустим, у вас пиццерия, вам все в основном с вами рассчитываются наличными, кэш. Вот у таких людей собирается много денег. Конечно, они вносят на свой банковский счет эти деньги. Ну, я думаю, что они вносят меньше, чем им дают, чтобы платить поменьше налогов. Но это, тем не менее, кэшевый бизнес. У таких людей могут скапливаться какие-то количества длинных и зеленых, как мы говорим. Большинство же населения работает не на кэш, а работает, получая деньги по безналичному расчету. То есть люди получают деньги прямо на их счет в банке от своих работодателей. Есть разные формы работы, но если вы работаете просто служащим, то, как правило, у вас уже снимаются все налоги, и вы уже получаете на свой счет. То есть вы либо чек получаете, который вы заходите в банк и кладете на счет в банке на свой же, либо вам прямо, это называется direct deposit, прямо на счет переводит ваш работодатель деньги. Так или иначе, деньги у вас появляются на вашем счете в банке. Есть разные типы счета в банке. Самые распространенные – это так называемый checking account и saving account. Checking account – это счет, с которого вы можете выписывать чеки. Поэтому и checking. И рассчитываться с другими людьми тоже. То есть я, например, могу взять и кому-то выписать чек на какую-то сумму. Получит ли человек эти деньги или нет? Скорее всего, да, если я приличный человек. Он возьмет этот чек, придет к себе в банк и скажет, вот видите, чек мне дали. Он распишется на обратной стороне этого чека и положит его себе на счет. Теперь, его банк возьмет и снимет деньги с моего банка и положит ему вот эту сумму. Допустим, я ему выписал 100 долларов. Какие могут быть плохие варианты? Плохие варианты, это называется bounced check. Bounced. Знаете, как от стенки мячик отскочил, это называется bounce. Так вот, чек вернулся обратно. То есть не было денег у него. То есть у меня в данном случае. Я выписал вам чек, а денег у меня на счете не было. В этом случае мой банк меня оштрафует, даст там какой-то штраф, типа 30 долларов, и тот человек не получит деньги. Мне надо будет пойти и положить деньги, и тогда лишь тот человек опять попробует с моим чеком зайти и положить деньги. Чекинг-аккаунты обычно никакого или вообще никакого процента вы там не зарабатываете, если у вас там деньги лежат. Здесь говорится, это interest. Interest – это процент, который вы зарабатываете в банке. Либо он крайне маленький. На сегодня это может быть полпроцента в чекинг-аккаунт. В год, я говорю, полпроцента в год. Saving account или savings account. Это часто там более благоприятный процент, хотя тоже очень маленький. Сегодня это может быть там 1,5-2%. У вас лежат деньги по 1,5-2% годовых. Есть разные другие формы, которые приносят больше денег, но мы о них поговорим чуть-чуть позже. Эти checking и saving account, когда вы кладете их в банк, они у вас застрахованы. Раньше это было до 100 тысяч долларов. Вклады застрахованы. Сегодня это до 250 тысяч долларов застрахованы на человека. То есть, если банк выйдет из бизнеса по любой причине, а банки здесь все частные, то есть такая специальная организация, которая называется AFDIC, и вот ваши деньги застрахованы на сумму 250 тысяч долларов. То есть вам их вернут. Я не знаю, что произойдет, если вдруг случится какая-то мировая катастрофа, и вдруг все рванут вынимать деньги оттуда из банков. Я не знаю, как эта страховка будет работать, но в обычной ситуации, во-первых, это бывает крайне редко, чтобы банки выходили из бизнеса, а во-вторых, если даже и да, то эта система работает. Теперь, что бывает более рискованно, чем в банке? То есть в банке это риска никакого нет практически, нулевой риск. Есть еще один термин, который надо понимать. Этот термин называется liquidity. Liquidity. Как это сказать? Я не знаю. Ну, давайте так придем к такой аналогии. Как можно быстро забрать деньги из вашего инвестмента? Скажем, если вы держите деньги в банке на checking аккаунте или на saving аккаунте, и вам срочно нужны деньги завтра на любую вещь, вы можете завтра же и пойти, или сегодня же и пойти, если банк еще работает, или пойти в автомат и снять эти деньги. Автоматы обычно имеют ограничения в зависимости от вашего, скажем, положения финансового. И вот это, можно сказать, что вот вклады, которые лежат у вас в банке, на чекинге или на сейвинге аккаунте, они очень liquid. У них liquidity очень хорошая. Их можно мгновенно превратить в кэш, в наличные. И это очень важно. Иногда бывает, когда нужен кэш. Если вам кэш не нужен, скажем, срочно, или у вас уже есть какие-то деньги, которые отложены на случай срочной нужды, тогда вы можете использовать другие какие-то investments, где вы надеетесь получить больший процент, но liquidity у них хуже. Ну, например, пример плохой liquidity. Вы можете сказать: испокон веку real estate или недвижимость по-русски – это отличный инвестмент. Это очень спорное утверждение. Во-первых, мы обычно слышим о классных вложениях денег. Когда вы обычно слышите, что вот он был умный, он купил квартиру 10 лет назад, а сегодня его квартира стоит столько-то. Но вы редко слышите о тех людях, которые купили квартиру на пике цен, а цены пошли вниз. А мы хорошо знаем, что все, что идет вверх, когда-нибудь должно идти вниз. И вернемся к вопросу ликвидности или liquidity. Real estate совершенно имеет ужасную liquidity. Представьте себе, что у вас было 100 тысяч долларов, вы решили их вложить куда-то и купили дом или квартиру за эти деньги. А тут бац, и вам завтра срочно нужны эти 100 тысяч долларов. Даже если цена квартиры росла, и вот сегодня на маркете, если вы ее продадите, то вы можете получить за нее, допустим, 120 тысяч долларов или 140 тысяч долларов, и вы можете думать: вот классный инвестмент, но ликвидности у нее никакой. И что получается? Вам нужно завтра вынуть деньги, вам нужно завтра 100 тысяч. А вот, казалось бы, у вас квартира есть, а деньги-то снять нельзя. Чтобы ее снять, нужно продать эту квартиру. А на продажу уходит время. Даже если очень хороший рынок, так у вас пока не оформятся все документы, ну если месяц пройдет, это вам просто очень повезло. А как правило, это может идти несколько месяцев, это волокита с продажей квартиры. Теперь, квартира, если вы вложили в нее определенную сумму, может быть, даже или не полностью, но часть, это значит, что у вас в квартире есть то, что называется equity. Ваша доля уже есть. То есть, есть, когда вы покупаете квартиру за часть своих денег и часть банковских денег, то, соответственно, и доля ваша небольшая, скажем, в этой квартире, пока вы ее полностью не выплатите. И каждый месяц вы платите банку, который является владельцем вашей квартиры, вы отправляете чек, в который часть идет в счет того, что называется principal, или вот это в счет своего, выплатив своей квартиры, скажем, тех же 100 тысяч, допустим, а часть идет, это interest, это проценты банку. Interest обычно выше, в начальные годы обычно высокий, вы платите много процентов, выплачиваете банку, и очень маленькая доля из этих денег идет в счет вашей квартиры. Потом это постепенно эти цифры меняются, и большая часть идет на вашу квартиру, а меньшая часть идет банку. Как правило, покупка квартиры в Америке Есть разные варианты покупки квартиры. Самый надежный и безопасный – это взять так называемый fixed rate mortgage. Mortgage – это долг, или то, что у вас называется ипотека. Типичный процент сегодня – это процентов 7 годовых, то есть 7% в год. Вы можете взять квартиру на 30 лет под 7% годовых, и гарантированно все 30 лет у вас этот mortgage применяться не будет. Здесь можно много рассказывать, какие есть еще варианты этого моргиджа или ипотеки, и почему так все залетели, почему все провалилось, но это не тема сегодняшней дискуссии, я просто хотел подчеркнуть, что если у вас есть, собираются какие-то лишние деньги, и вы думаете, что вы купите недвижимость где-то, и вот таким образом вы заработаете какие-то дополнительные деньги на вашем инвестменте, то будьте осторожны. Из-за чего? Из-за того, что liquidity очень низкая этой квартиры. Опять, есть разные варианты в Америке, есть так называемая line of credit, можно под дом брать еще там какую-то кредитную линию, но это все уже пошли нюансы, но в целом это не ликвидное вложение. Поэтому, когда этот мальчик 30 лет говорит: мама, у меня появляются дополнительные деньги, хочу их куда-то откладывать, возникает сразу же вопрос, насколько вероятно то, что этому парню вдруг внезапно понадобятся скоро деньги. Допустим, этот парень думает, что вот женюсь скоро, и вот надо будет купить квартиру. Если такая ситуация, то ему надо быть более консервативным в своих инвестментах. И, казалось бы, такие маленькие проценты, как там 1.5-2%, которые ему платит банк, но если эта ликвидность высокая, может быть, имеет смысл там держать. 2% – это все равно лучше, чем держать деньги в матрасе. Во-первых, вы не боитесь, что у вас их украдут. Или там, не дай бог, сгорит квартира, и все сгорит, все ваши денежки. А во-вторых, ликвидность достаточно высокая. Что касается таких вещей, когда у вас остаются деньги, и вы наверняка знаете, что вы сможете продержаться там несколько лет, не вынимая их обратно, тогда можно разбирать другие финансовые продукты. А их в Америке их миллион, ну просто миллион. В свое время, по-моему, это был или 2000, какой это был год, 2002 может быть год, а может быть и раньше, наверное, даже раньше. Я пошел на курсы, здесь те люди, которые в брокеридж-компаниях торгуют на вот этих рынках, на стак-маркетах, чтобы им разрешили торговать, они должны пройти определенный курс и сдать экзамен, так называемый серия 7. Вот я пошел, прослушал весь этот курс, чтобы, по крайней мере, иметь представление о разных финансовых продуктах, которые существуют. Вы не представляете, какое количество разных вещей здесь есть и механизмов. Я никогда не собирался быть трейдером таким профессиональным, но я хотел понимать, что бывает и как оно работает. А вот тогда, кстати, вот тогда это был, когда был этот бум, доткомовский бум, и когда появились вот такие программки, которые позволяли вам самому торговать напрямую через интернет, без всяких, ну или без необходимости нанимать или там помещать заказы по телефону через какого-то брокера, тогда это был бум. Тогда еще все шло наверх, и там люди богатели. И мы все, ну просто все мои знакомые, кого я знал, мы все решили, что вот это правильное место, надо идти туда. И мы стали трейдерами. То есть мы, сидя на работе, в то время как нам какой-то дядя платил зарплату, мы занимались еще потихоньку трейдингом. Мы читали новости, там я в свое время там занимался техническим анализом, опять же не будем идти в эти дела, и продавал и покупал каждый день. Ну, а потом, конечно, все пошло вниз, и обычные жадность и страх меня погубили, то есть неследование системе, которую сам же и придумал, это традиционная ошибка. В общем, я потерял достаточно денег в то время, понял свою ошибку, то есть заплатил за урок и сказал: все, ребята, ноги моей там не будет. Если я захочу проиграть $1000 или 2 или 3, значит, я поеду в Атлантик-Сити или в Лас-Вегас и зайду в хорошее казино, проиграя там эти деньги, зато получу удовольствие, побывая в таком ярком, жизнерадостном и праздничном месте. Вот так я себе решил. Это не говорит о том, что вообще нельзя вкладывать деньги в акции. Можно, конечно, но я скажу кое-что об этом тоже. Вот уже 20 минут говорю, но еще можно столько разговаривать. Думаю, что, наверное, придется разбивать этот подкаст на две части. Однако продолжим. Итак, допустим, у вас остаются некие деньги. Значит, какую-то сумму вы должны вложить в ликвидный механизм, скажем, в надежный банк, откуда можно снять сразу же. Если у вас остается большее количество денег, и вы считаете, что вы можете позволить себе какие-то деньги положить подальше и надолго, то здесь есть разные механизмы. Одни так называемые CD, Certificate of Deposit. Они обычно дают проценты лучше, чем вам сегодня дает saving account, и вот в частности вот эти CD, Certificate of Deposit. Я не знаю, сколько они сегодня дают, но там 2,5-3% может быть дают, где-то 3,5%. Скажем, 2 года назад они давали по 4,5%. Но эти CD говорят, это на время. То есть ты обязан сказать, что я покупаю CD на 9 месяцев, или на год, или на 6 месяцев, или на 3 года, и я не буду их снимать. Если вы не будете их снимать, тогда как раз это вы честно отсидели этот срок дома, и у вас накопились деньги, вы их не снимали, и благодаря этому вы получили тот процент, который вам обещал банк. Ежели вам они понадобятся до истечения этого срока, или до так называемой maturity date, тогда у вас будет penalty или штраф. Пенальти футбольное, да? Penalty. Штраф у вас будет, и вы можете не получить тот процент, который вам был обещан. Но все равно деньги вы можете снять. То есть ликвидность у них достаточно высокая, но если вы снимете раньше срока, то вы не получите тот процент, который вам обещали. Если вы хотите больше рисковать, следующее по риску – это так называемые mutual funds, допустим. Mutual fund – это взаимные фонды или взаимные выгодные… Нет, как я даже не знаю, как это называть, как по-русски. Ну, mutual funds, короче. Когда вы не хотите, вы еще не покупаете акции какой-то конкретной компании, например, акции фруктовой компании Apple, там, помните, Forrest Gump, как он купил, они взлетели, и он разбогател. Вы не хотите рисковать сильно, вкладывая деньги в одну компанию, не зная, взлетит она или наоборот упадет, то можно покупать акции так называемых mutual funds. Вот, допустим, mutual fund – это организация, имеет свой менеджмент, и они собирают деньги с людей и говорят, мы будем вкладывать не в одну компанию Apple, к примеру, а в целый сектор, в целый сектор, допустим, по компании, которые производят программное обеспечение или компьютеры, например. А может быть, не наоборот скажут, а мы вообще будем в несколько секторов вкладывать. Вот мы построим такой портфель, как говорится, здесь портфолио, в который будут входить 20% компьютерные компании, 40% энергетические компании, 15% западные, вернее, иностранные компании и так далее, телефонные компании. Вот собирается такой пакет, и вот этот пакет состоит из многих стаков, многих компаний, естественно, но с вашей точки зрения вы покупаете одну акцию из этого набора. Но эта акция как бы состоит из этих вот частичек. То есть каждый ваш доллар будет вкладываться вот в этом же процентном отношении в тот портфель, который вы выбрали. Вот этих mutual funds довольно много разных. Вы выбираете их по своему усмотрению. Но опять же, они могут идти наверх, они могут идти вниз. Они очень близко движутся с тем рынком, с рынком акций, который отражает вот эти секторы, которые входят в ваш портфель, ваш портфолио mutual fund. Но оно более безопасно, потому что вы не покупаете одну какую-то компанию, а вы покупаете сразу набор. Скажем, энергетические компании пошли вниз, зато компьютерные компании пошли вверх. То есть вы, может быть, и не будете получать такой большой подъем, как если бы вы угадали, но зато вы и не проиграете так, как если бы вы не угадали. И вот mutual fund, в принципе, если найти правильный mutual fund, то можно зарабатывать, ну, скажем, в среднем 7-8-10%. Опять же, вы можете поднять справки, допустим, там есть такая публикация, называется Morningstar, которая дает рейтинг всем mutual fund. Вы можете сказать, а вот посмотри, он, видишь, вот этот mutual fund сделал 26% в прошлом году. Ты, мол, Будам, ничего не понимаешь. Я понимаю, ребят. Но если бы я знал заранее, что он сделает 26%, я вам говорю то, что в среднем, или, как говорим, on the long run, если вы его будете держать его 10 лет, то в какой-то год он сделает 40%, в какой-то год он потеряет 15% и так далее. То есть в среднем по больнице температура 36,6. То есть за 10 лет можно будет сказать, что в среднем ваш mutual fund вам позволил заработать, ну, допустим, 7-8-9% годовых. Не забывайте, что с заработанных денег американское правительство, американское государство с вас снимет налог. Это называется capital gain. Вы заработали капитал, и вот если, скажем, 10 лет назад вы купили акции или купили вы там mutual fund, и, допустим, на $1000, а через 10 лет эта 1000 у вас превратилась в $5000, ваш заработок $4000 составляет, и эти $4000 будут обложены налогом. То есть вы получите не $4000, вернее, вы получите 4, но вам придется заплатить налог с этих 4. При этом деньги вас будут брать только в тот момент, когда появляется так называемый taxable event, событие, которое подвергается налогообложению. Если вы держите просто эти деньги 10 лет, не трогаете их, и вот на бумаге у вас все растет, все вот эти ваши заработки, налоговая инспекция вас не трогает, и вы не обязаны ничего платить. До тех пор, пока вы не совершите акт продажи. Вот вы продали, значит, вы заработали, допустим. И тогда вот, конечно, дядя Сэм приходит и говорит: а ну-ка, поделись, дружище. Ну, вот это так называемые mutual funds. Знаете, мне уже надоело на сегодня, поэтому буду я закругляться. Назовем это часть первой. Часть 1, а тогда уж следующую часть я тоже запишу в ближайшие дни. Про денежки. Тема, которая интересует всех, особенно когда вы уже взрослеете. Будьте здоровы! С вами был Будам с первой частью своей истории о денежных механизмах Америки. Пока!